Мы читаем учение десяти сферот, первый том, вторая часть, страница 61. Вопросы можно задавать по сайту КАП-ТВ. Итак, страница, извините, 60-я, 29-й пункт.
61-я. Сначала нужно сказать страницу, потом все остальное. Потому что страницы в ТЭС от начала до конца. Итак, страница 61, пункт 29.
Малхут де Хохма стала первичным материалом де Бины, и с выходом ее света вышла кли самой Бины.
Пункт 23. Извините. Прошу прощения.
Итак, 23-й пункт.
Прошу прощения перед товарищами за то, что... От имени товарищей, что они ошиблись.
Выяснение линии в четырех стадиях желания. Теперь перед нами раскрывается возможность понять то, о чем мы спрашивали выше. О порядке сферот де Йошер, в которых тот, у кого больший авиют, является более высоким и важным. И это находится в противоречии со здравым смыслом, так как здравый смысл предполагает, что в кли более тонкой и чистой должен облачаться свет более высокий и важный, а в кли более грубое, то есть большим авиютом, облачаться свет более низкий, низменный. И ниже мы поймем, что прежде мы должны углубить понимание четырех стадий желания, то есть келим десяти сферот, которые называются хохма, бина, зерампин и малхут, и их корни кетер, которые требуют подробного рассмотрения. Три понятия – материал кли, сила сокращения в кли и кран в нем, в массах. 24-й пункт. И имеются здесь в этих келим три коренных понятия. Первое – сущность материала кли. Второе – сила сокращения в нем, что означает отказ от наибольшего желания получать на основании собственного выбора желания, а вовсе не от какой-либо власти высшего над ним. Третье – это массах в нем, что означает отказ от увеличения желания получать в силу власти высшего над ним, то есть отказ вынужденный, а не по своему выбору. И выясним их один за другим.
Ну, посмотрим, что он пишет, потому что ослабление желания мы не должны рассматривать как исчезновение желания. Это же материал творения, он не может исчезнуть. Тогда не будет творения, пожалуйста.
Четыре ступени желания получать — это материал кли. Пункт 25. Материалом каждого кли, как известно, являются четыре ступени, одна под другой, в желании получать. Причем высшее – это повод и причина для выхода более нижней. Корень, шореш – это причина для раскрытия желания в мире в стадии алеф. Стадия алеф – это причина для раскрытия желания в стадии бет. Стадия бет – это причина для раскрытия желания в стадии гимел. Стадия гимел – это причина для раскрытия желания в стадии далет. И это распространение в указанной обязательной последовательности причины и следствия уже рассмотрено выше, подробно. Две части в каждой стадии. То, что имеется в ней от высшей, и то, что имеется в ней от нее самой. 26-й пункт. Однако следует уточнить, что имеются две части, два аспекта в каждой стадии из этих четырех. Первое. Это та мера материала, что приходит к ней из ее причины. Второе. Это мера материала, что в ней самой, образующейся под действием света, облаченного в ней. И известно, что свойство желания, которое имеется в ступени, называется малхут этой ступени. И даже в месте, где нет различаемых признаков кли, то есть в мире бесконечности, мы все же называем желание, которое имеется там именем, малхут мира бесконечности, как известно, он и имя его едины, где имя – это название малхут, и также числовое значение слова «желание», «рацион». Малхут де Кетер спустилась и стала материалом в сфере хохма. 27 пункт.
Сейчас он поясняет более подробно то, о чем говорил раньше. Два понятия в каждом кли. Как две стадии в каждой кли порождают одна другую.
Теперь выясним два понятия, которые следует различать в каждой из четырех стадий. И вот корень ступени, то есть определенная мера воздействия света бесконечности на нее, называется кетер данной ступени. И известно, что в высшем свете нет иного, кроме желания наслаждать и доставлять добро окружающим, то есть в той реальности, которая имеется в мирах, что созданы. И нет в нем от желания получить абсолютно ничего. Итак, Малхут де Кетер – причина для стадии Алеф, так как то, что для высшего является желанием, становится обязательным и непременным для более низкого, нижнего. И потому желание доставить добро и наслаждение, то есть Малхут де Кетер, становится желанием получать в стадии Алев, которая называется Хохма. И это называется, что Малхут де Кетер сама спускается, облачается и становится желанием получать в стадии Алев, то есть, собственно, ее материалом. Так как желание в стадии Алев – это и есть материал этой стадии. И высший свет, который называется Хая, облачается в этот материал. И потому считается, что Малхут де Кетер стала материалом сферы, которая называется Хохма. И это первая часть, которую следует различать в материале в стадии Алев.
Понятно? Хорошо. Если нет вопросов, очень хорошо. Признак того, что объединяемся, мы находим ответ. Дальше.
После раскрытия света Хохма вышло само Кли Хохма. Пункт 28. Вторая часть, после того, как распространился высший свет, который называется Хая, внутри Малхут де Кетер, являющийся материалом Хохмы, как сказано, уже получила Малхут де Кетер свойство истинного, настоящего материала стадии Алев. Ведь хотя Малхут де Кетер, то есть желание отдачи, входящее в высший свет, стало желанием получать и первичным материалом стадии Алев, как сказано, однако этого хватило только в качестве корня, зародыша для стадии Алев. То есть для того, чтобы это желание получать притянуло высший свет внутрь себя, чтобы можно было бы назвать его как первичный материал для сферы Хохма, хотя он еще является Творцом и Кетером. С какого же момента выходит из состояния Творца и Кетер в состояние творения и Хохмы, которое называется стадия Алев? Это только после того, как это желание получать притянет внутрь себя свет Хая, относящийся к нему. И тогда он выходит из общности Творца и называется творением или светом Хохма. Это требует более глубокого понимания, тогда не отклонишься от цели. Итак, мы выяснили две части в материале Кли Хохма. первое, называется «Малхут Высшего», то есть до того, как притянуло свой свет. И второе, это само «Кли Хохма», то есть «Малхут де Хохма», так как «Кли» всегда называется по имени «Малхут».
Вопросы? Итак, Высший строит нечто, пока не рождается от его влияния в нижний. Нижний постепенно проникается ощущением, пониманием. После ощущения приходит понимание, кто он, что он. Реагирует так или иначе на Высшего. И его реакция на Высшего — это уже Малхут, который определяет, кто я и что я, как я отношусь к тому, кто меня породил. Изменение со стороны Высшего определяет рождение Низшего. Так происходит на каждом уровне, на каждой стадии. Да.
Из Нью-Йорка просят, если вы можете объяснить, пожалуйста, два вот этих понятия, то есть то, что мы должны, в общем-то, делать на каждой стадии.
Влияние Высшего, отдача Высшего, и то, что рождается от этого. Здесь нет ничего сложного. Если я беру, ну, пусть будет. Я не хочу в последнее время сильно вас нагружать чертежами, потому что вы эту форму берете, принимаете как образ, хотя через него я хочу выразить свойства. Допустим, есть некая реальность. Что есть в этой реальности? Как правило, есть три части, но пока что разделим на два. То, что идет от Высшего, и то, что он сам по себе представляет, сам по себе. От Высшего. Вот так. Две части, и это называется ступень. Далее. В силу того, что здесь есть он сам по себе, то это и определяет отношение Низшего. Определяет отношение к Низшему. Об этом он уже не говорит. То, что становится... Дальше. Все эти вещи разделяются на много нюансов, на 10 сферот, Гальгальтайнаем, Ахаб, разные парцуфим, последовательность их, ослабление Высшего по отношению к Низшему, то, как он рождается, и Борника Мухин, когда он рождается от Высшего. Но в конечном счете можем сказать так. Каждая конкретная деталь в духовном, каждый объект должен состоять из его порождающего и из то, что он представляет из себя сам по себе. Кто его рождающий? Это свойства, с помощью которых Высший хочет породить Низшего. Это матка, вскармливание, все, что есть со стороны Высшего. Пока Высший, простите, Низший растет, начинает понимать, кто его породил, почему, устанавливает с ним связь, и через связь с ним он выстраивает себя, насколько он хочет также уподобить себя Высшему, стать подобным ему, хотя в его свойствах, на его ступени, насколько он может понять и воспринять через свои свойства. Не понимает Высшего, он понимает, он сам понимает Высшего, насколько Высший воспринимается им, воспринимается как впечатывается в него. И тогда сам Низший и определяет свою сущность в уподоблении Высшему, начинает взращивать себя так же, как Высший по отношению к своему Низшему, и так далее, и так далее. Здесь и весь духовный процесс из этого состоит. нет более двух частей в каждом творении. Часть Творца и часть Его самого творения. Из этих двух частей развивается все. В общем, реальность состоит из того, насколько низший хочет уподобиться высшему, и какие действия он делает, разделяется, разбивается, исправляет себя. Все это, поэтому он берет, показывает это как основу, а затем начинает трактовать более подробно. Хорошо? Продолжаем.
Пункт 29. Малхут де Хохма стала первичным материалом для Бины, и с выходом ее света вышла и кли самой Бины. То же рассмотрение стадии Бет Бины и ее причина — это желание, входящее в стадию Алев, в Хохму. То есть Малхут де Хохма. Так как желание на данной ступени называется всегда «кли» или «малхут» этой ступени. И это «малхут де хохма» облачается и становится первичным материалом в сфере бина для того, чтобы продолжить свет, предназначенный ей. И это первая часть в материале стадии бет-бины. А затем, после того, как продолжила свет, относящийся к ней, который называется Нешама, то вышел тогда ее материал из состояния Малхут де Хохма, то есть из стадии Алев, и приобрел собственную форму, то есть саму стадию Бет, которая называется Биной.
И здесь также мы должны понять, что нельзя так поверхностно понимать отпечаток одной сферы в другую сферу, как в движущемся, как на конвейере. Допустим, кетер, который впечатывает себя в материал хохмы, и хухма, которая в нижней своей части, или, ну, допустим, так, в высшей своей части начинает чувствовать, кто такой кетер, затем устанавливает связь с ахапом кетера и учится от него, каким должен быть ее ахап. Но это уже ее ахап, это не его ахап кетера. Она уже делает это действие сама. В своем материале, в своем характере, допустим. Но в этом действии, которое она сейчас производит, есть так или иначе, внутри находится кетер и также хохма. Тогда хохма строит бину, при том, что кетер находится в ней. Как это? Не может быть, чтобы родилось что-то внизу, само по себе, если нет орхузер снизу вверх кетеру, откуда он берет примеры, берет всю форму, матрицу, модель, и тогда с этой формы он продолжает работать внизу. Поэтому каждая ступень, каждая стадия более, она мудрее, в ней есть больше ощущений, как каждое поколение мудрее, умнее, больше понимает, больше чувствует. Откуда это приходит? Потому что все прошлые поколения уже включены в следующее. И так это и продолжается аккумулятивный процесс. Пожалуйста.
Пункт 30. Малхут де Бина становится первичным материалом для Зерампина, и с выходом его света раскрылась кли самого Зерампина. И таким же образом познаем материал стадии Гимел, называемый Зерампин. Так что Малхут Бины — это его причина, и она стала первичным материалом для Зерампина, то есть стадии Гимел, и продолжила свет, относящийся к нему, называемый свет Руах. И вторая часть, после того, как он притянул и получил свой свет, и тогда вышел его материал из состояния Малхут Дебины и получил свойство Малхут Зерампина.
Да, пожалуйста, там есть молодой человек. Что мне хватает?
Мы читаем о духовных связях между нами. Мы хотим их постичь. Как это постижение будет связано с нашей ролью относительно мира? Или как мы доставим наслаждение Творцу? Как мы реализуем свою роль?
То же самое. Как мы изучаем сейчас, как каждый парцов порождает следующий парцов, так и мы должны порождать парцуфей. Мы не порождаем их непосредственно, но мы делаем реставрацию. Мы их оживляем, то, что называется. Тем самым мы доставляем наслаждение Творцу, потому что его желание раскрыться своим творением. И мы реализуем науку Каббала, которая является методика раскрытия Творца творения в этом мире. И мы исправляем эти связи. Что значит исправляем? Для того, чтобы дать нам понимание, постижение, позволить нам участвовать в этом процессе, оживить нас, нам показывают якобы неисправленную систему. Как мы даем ребенку что-то неисправное, какой-то конструктор, всего-то навсего. Нам это показывают. Специально это раскрывается вот так. Это порча ради исправления. И тогда мы изучаем в разных аспектах, на своем примере, на примере связи друг с другом, с миром. Так мы изучаем то, как мы как будто бы можем что-то исправить. И также все это для того, чтобы установить связь с исправляющей силой.
Есть вопрос Амита из Ротема. Какова причина, что Малхут Высшего создает кетр Нижнего? Что за потребность создавать новый кли?
Хисарон – потребность, раскрывающаяся в Высшем, чтобы породить Низшего, это сила Творца в нем. Породить. Продолжать действие света со стороны кли. Уподобиться свету. Это происходит инстинктивно в стадиях 1, 2 и 3, неживой растительный животный, а стадия далет, 4, чувствует стыд, обязательство, обязанность уподобиться Творцу не в действии, а в отождествлении. Поэтому там есть и сокращение, и отраженный свет, и уже масса других действий. Но продолжение четырех стадий прямого света от первой стадии происходит потому, что в творении есть искра Творца, которая обязывает творение продолжать дальше. Поэтому из первой стадии появляется вторая стадия. Почему она должна вдруг развиваться? Желание получать. Стадия Алиф — это желание получать? Да. Свет из стадии нулевой наполнил ее? Наполнил. Есть еще что-то, что нужно? Что еще нужно? То, что в стадии Алиф, которая наполнилась светом, именно Из этого совершенного как бы состояния раскрывается новый хисарон, новая потребность. И так все начинается. Сила порождающая, сила Творца, это есть то, что проявляется в первой стадии, в изначальном, первичном творении. Пока оно не достигает четвертой стадии. В первой стадии он чувствует только инстинктивное побуждение, природное. И это его побуждает к порождению второй стадии. Вторая стадия хочет уподобиться Творцу. При том, когда первая стадия почувствовала, что у него есть что-то, что толкает ее к развитию, что это? И тогда она реализует это побуждение в стадии 2. В стадии 2 это Творец. Он говорит, о, это есть то, что я сейчас есть, и потому что я сейчас такой, я понимаю, кто меня породил. В стадии 2 это стадия 0 в стадии 1, которая приобрела там форму, сформировалась. Она понимает, кто такой Творец. Это называется бина. А кто такой Творец сам по себе? И как я могу с ним вступить в связь? Как он относится ко мне? Это уже стадия гимел, третья, которая хочет сделать действие такое, как стадия ноль сделала по отношению к стадии один, создает и отдает. Сейчас стадия бет строит третью стадию и наполняет ее, отдает ей в стадию три. И после того, как творение, стадия 2, делает то же самое действие, как стадия 0, сделает действие по отношению к стадии 1, тогда то, что происходит в третьей стадии, третья стадия — это лишь действие. Голова стадии гимел в стадии бет, тогда она начинает понимать в малхут сущность Творца и свою собственную сущность. То есть малхут раскрывает различие между стадией 0 и стадией 1. Стадия 2 хочет уподобиться Творцу в стадии гимел. А и производит сопоставление, соответствие со стадией шорош нулевой. И тогда она понимает, что может сделать все. Нет никаких проблем. Он сделал третью стадию, которая в точности подобна стадии первой. Кто она такая? Это стадия 2, которая подобна стадии 0. Мы можем быть равны. У нас нет никакой проблемы с ним. Он мне, а я ему. Не то, что я ему. Я сделал то же самое, потому что у меня есть его сила, Творца, во мне. Так я могу сделать то же самое. Я становлюсь с партнером творения. Так что меня делает партнером его? У меня раскрывается лишь одно. Он любит меня. А я... И вот здесь приходит стыд. То, что он любит меня, а я не могу ему ответить. Вот здесь и начинается пожар. Потому что это ощущение, этим это ощущение нечем покрыть. Это, как сказать, это выше, чем келим получения, и выше, чем ответная отдача. И даже если ты сейчас сделаешь, вот что интересно, даже если ты сейчас сделаешь все действия, которые только можешь, это не покроет его любовь, которая не имеет причин. А твоя любовь, она всегда имеет причину. Она возникает вследствие реакции. А его любовь — нет. То есть здесь есть нечто, стыд раскрывается как нечто, мне нечем это, нечем это, расплатиться за это, нечего вернуть. Но когда внимание, когда творение сейчас получает средства вернуть ему, то у него это начинает проявляться как почет. Почет — это как почет перед небесами. Здесь нужно лишь понять, почему стыд, как вчера мы говорили также на семинаре, почему стыд — это такое огромное побуждение, это причина, мотивация всего процесса. И не нужно получать никакую иную силу ни с какого другого места, потому что тот первый стыд, который раскрылся в мире бесконечности, он стыд, может служить причиной всего процесса до конца. И когда мы реализуем это снизу вверх, мы можем развиваться лишь под воздействием стыда. Зависть, страсть и почести выводят человека из мира, эгоистический стыд и так далее. Но это те же самые ветви того же самого стыда. Да.
Игорь из Хадера спрашивает, почему раскрывается стыд, а не гнев? Ну, потому что перед любовью не может быть гнева, раздражения. Гнев может быть только из желания получать. Что такое вот эти все определения? Что такое гнев? Не, ну... Я не могу сейчас в это входить. Не стоит. Я вижу в этом море всего. И у меня пока еще нет сил это все объяснить.
Вчера, раз мы уже вспомнили семинар, вчера мы вышли по семинару, говорили с товарищами. Получилось так, что мы говорили о многих вещах, но любовь, слово «любовь» мы не произнесли.
Ну, как же, может быть, если бы было бы, да, если вы не направлены на это и не хотите этого? Разум работает совсем в другом направлении. Правильно.
Так что чему мы можем научиться из этого?
Но если бы вы стремились бы к объединению, и все равно ситуация все равно разогрелась. Только это берет много времени, потому что мы не находимся в подготовке перед. Приходим, ну давай нам семинар, ну что ты там приготовил? Такое вот ощущение, но так не приходит. Я прошу прощения, но у нас из часа 45 минут забирает как-то разогреться, внутри войти, почувствовать тепло, которое создается. Рабочая атмосфера. Первые полчаса в начале нет вот такой вот атмосферы здесь. Как будто бы не знают, как начать, как говорить. Никто не смотрит на другого. Все делается механически. Мы не можем. Тогда надо делать 2 часа вместо 1 часа. Но как может быть? Надо прийти уже разогретыми, стремящимися, что только вот... Ну, то, что называется холодная вода для жаждущей души. Поэтому ты и говоришь, что не думали о любви. Понятно, что это требует... Если бы мы продолжили еще полчаса, я думаю, что мы бы продвинулись к этому. Это все результат объединения, и только. Ничего в интеллекте или в памяти, написано так или написано иначе, это не поможет. И вопросы я ведь тоже направляю в чувственную плоскость, которая может проясниться только через объединение. Не ждите. Нет тут умных. Это не поможет. На каждом семинаре я хочу доказать, что без объединения не постигаем. Потому что в этом цель семинара. И упражнение только способствовать быть некоторым фактором для объединения. Я понимаю все трудности, но взаимность – это решение. Вот. Во всем поручительство на всех уровнях, с уровня самого начального, пока мы в течение дня думаем, не думаем об общей цели, об общем объединении, о том, чтобы никто не забыл об этом, и то, что я забочусь, как другие, чтобы из этого не вышли из намерения, и каждый заботится обо всех. И тогда из этого это главное. Все в мысли прояснится. В этом поручительство. А иначе получается, что мы с трудом используем несколько минут, тогда, когда мы находимся на уроке, а остальные 23 часа или 21 час из 24. А они важнее, чем урок. Подготовка – это все. Ну, хорошо, продолжай.
Мы дошли до пункта 31. 32. Все эти обсуждаемые клей предназначены для притягивания. Однако пойми, что несмотря на то, что мы выяснили и установили свойства получения для каждой сферы самой по себе, под этим не подразумевается ничего, кроме понятия притягивания света. То есть, каждая сфера притягивает к себе свет, предназначенный для нее, и это и есть стадия Далет, а не три ее предыдущие стадии. Еще раз. Пойми отсюда, что хотя мы и выяснили и определили свойства получения для каждой стадии самой по себе, не имеется в виду притяжение света, которое каждая стадия притягивает к себе, свет предназначенный ей. Но настоящая кли, предназначенная и называемая кли получения творения, это и есть стадия Далет, и не три предыдущие стадии, как мы уже рассматривали выше. Мы видим, что в каждой стадии есть два полярных состояния, когда в начале проявляется обратная зависимость светов и килим, а в конце это прямая зависимость светов и килим, когда стадия далее принимает свет хая, а бинами получает свет нешама, и тогда Кли достигает стадии Далет, оно уже готово к обратной зависимости светов и келим. Это нечто непонятное.
Я вообще тебя не понимаю.
Эта часть говорит о двух различиях.
Ну, это я слышал. Но я просто не понимаю. Я не понимаю, откуда у тебя есть... Где это там написано, то, что ты говоришь?
Он пишет, первая стадия получает для своего... восполнение
да.
К стадии Бет высший свет, называемый свет Хая.
Хая. Когда?
На втором этапе, когда она получает свой материал из стадии, предшествующей ей.
Можно ли говорить о стадии Алиф, которая получает без того, что есть все четыре стадии в Кли?
Это непонятно.
И кто такая стадия Алиф, которая получает? Стадия Алиф – это желание получать?
Стадия Алиф?
Малхут – желание получать. Как может быть, чтобы стадия Алиф что-то получила? У нее нет хиссарона, нет желания.
Это как бы Малхут, предшествующая всем остальным?
Конечно же, конечно.
Тогда я не понимаю ничего.
Что значит «не понимаешь ничего»?
Какая Малхут есть в четырех стадиях?
Мы отключаем человеку разум, и тогда никакое его ощущение не работает. Глаза есть? Здоровые глаза? Уши? Да, все нормально. Да, и барабанная перепонка, и все нервные руки, нервы, да. Запах? тактильные. А в чем проблема? Мозг не воспринимает. Ты понимаешь, что если нет малхут, у тебя нет никаких других сенсоров? Они не задействованы. Как может быть свет глаза, видение, если нет глаза и нет чувства и разума? Они определяют, что глаз обнаруживает, как будто бы обнаруживает. Тоже не обнаруживает, как мы изучаем вот в этом фотоаппарате. Глаз ничего не раскрывает. Ты знаешь, что такое глаз? Это для того, чтобы создать прямой свет и отраженный свет между мозгом. Ничего другого. И тогда мозг переворачивает картинку, которая находится как будто бы снаружи, а находится внутри.
Ну, хорошо. Условия Малхут — это необходимо для того, чтобы выполнить этот порядок. Но вопрос таков.
Ты не можешь говорить ни о какой стадии прежде Малхут, потому что ты не знаешь, что они существуют.
Так как получается, что в одном и том же явлении происходит и обратная зависимость, и прямая зависимость? Если есть Малхут, то обратная зависимость.
Если есть Малхут, есть творение. И тогда мы говорим со стороны творения. И если мы говорим только о том, как это, вот это творение сотворено, то мы говорим о высшем относительно нижнего, который, когда еще не существует как будто бы нижний, но верхний держит его и строит его. Так о каком свете хая ты можешь говорить? Куда ты вносишь свет хая? Кто получает свет хая? Кто понимает, как первая стадия алиф может раскрыть свет хая? Какой авиют там? Там нет ничего. Что? Не может быть ничего без... В науке Каббала мы говорим о творении, которое существует только после сокращения отраженного света. До сокращения отраженного света нет творения. Нету. Ты понимаешь? Это только сила. Пока еще нет на практике ничего. Творение начинается с того, что у него есть первое сокращение. Цимцум алев. Все под цимцум алев. Если нет цимцум алев, от малхут, от ощущения буша, стыда, неважно что. Если не цимцум алев, это еще четыре стадии прямого света, когда еще не о чем говорить. Никто еще не чувствует, что это, и нет того, кто бы чувствовал, нет еще творения. Поэтому называется четыре стадии света, прямого света. О каком творении говорится? Да.
Но он говорит здесь о некоем материале во всех стадиях.
Это изначальный материал, который потом с помощью творения уже сформируется, проявится и уже будет как материал желания. Когда я беру идею высшего, обрабатываю посредством своего желания, тогда мое желание становится материалом. Да.
Но, по сути, этот путь символизирует обратное соотношение, прямое соотношение. Будто...
Амиком, ты хочешь понять? Тебе понадобится объединиться с ребятами, и только через это ты поймешь то, что написано. Я говорю тебе, ну, жаль усилий. Ну, жаль. Как может быть с разумом комара, но это не ты, это все так. Ты поймешь, что там Эйнштейн открывает, я не знаю, в квантах. Ну, скажи мне, ну как может? Это уровни такие. Это невозможно. Все вот эти усилия, это... Ты даже... А стеночку даже не царапаешь, за которой вообще все это находится. Мы не можем с нашим умом, мы не в том измерении. Мы в трех измерениях, понятиях времени, запись животных, еще динозавров. И этим ты хочешь познать духовное? Ну как? Ну... Трата времени, я говорю из собственного опыта, и в этом, во всем. Ты знаешь, сколько я вложил в усилиях интеллектуальных? Открой вторую дверь через объединение к ощущению. Тогда ты сразу же начнешь понимать, то есть через ощущение, понимающее сердце, начнешь понимать, что происходит. Вот. Если желание получать это материал творения, то нет у тебя выбора, только знать, что происходит внутри желания получать, что оно чувствует.
Но все же, есть даже хотя бы немножко. В тот момент, когда что-то приходит в порядок, ты начинаешь понять, какая-то система, насколько она велика, и насколько она сложна, насколько она точна.
Ну и что?
Это производит на меня впечатление, на мой разум.
Ну и что впечатление? Это не важно, какое у тебя есть впечатление. Вот это впечатление толкает тебя на объединение и правильным образом раскрыть внутреннюю суть, о чем говорится. Или просто впечатление? Ага, большое. Я не уверен. Не уверен я.
Говорят две вещи.
Может быть, это впечатление только открывает тебе еще большее желание работать с умом. Я видел разные примеры. Так я тебе говорю. Ты можешь продолжать, как ты хочешь. Только не приноси нам плохой пример.
Нет, вот неплохой пример. Я просто хочу сказать, что эти две вещи говорят о двух вещах.
Продолжаем.
Страница 62. Четвертая часть. Выяснение четырех стадий. Желание через четыре возможности возможно. Пункт 33. Для того, чтобы дать объяснение точно и расширенное, выясним это на примере, рассмотренном мудрецами в трактате Псахим. Написано: «Наслаждение, приходящее к человеку непреднамеренно». Абая сказал: «Разрешено». А раба сказал: «Запрещено». Возможно и намеревается, невозможно и намеревается. Весь мир не спорит, что запрещено.
Тут должна быть точка. Говорится, то есть наслаждение приходит к человеку по необходимости, вынужденно. Это условие. То есть наслаждение приходит к человеку непреднамеренно. Точка. Это из Гмары, поэтому там запятые. Хорошо, что хотя бы тут запятые есть. В Гмаре этого нету. Абайга сказал: «Разрешено». Это одно мнение. Точка. Ставим точку. Это гарантия. Араба, другой мудрец, сказал: «Запрещено». Вот. В чем они не согласны? Наслаждение, которое приходит к человеку, непреднамеренно. Я не хочу и не предполагал, и вдруг... Во мне пробуждается наслаждение. Не то, что это ко мне в рот попало, но вспомнил что-то. Так можно мне наслаждаться или нельзя? Но ведь просто наслаждаться без намерения ради отдачи, ради получения. Запрещено. Это отдаляет нас от Творца, целетворения. Быть в совпадении по свойствам и так далее. Но если я уже нахожусь в состоянии, когда это пришло, ну, просто пришло ко мне это. Нет у меня никакого действия, которое приближало бы наслаждение. Я не думаю об этом наслаждении. Ничего. И вдруг пришло. И я обнаруживаю себя, что я обнаруживаю удовольствие, наслаждение, я наслаждаюсь этим удовольствием. Так я себя обнаруживаю, нахожу. Вспомнила о том, что было у меня, скажем, неделю назад. Как хорошо. Потом, ой, можно или нельзя? Ну, кто Абая, а кто раба? Можно. Так ты один из мудрецов. Ну, хорошо. Можно. А, все говорят, Можно. Но есть же другой мудрец. Почему ты думаешь, что он не понимает? А он что же говорит? Можно и намеревается. Невозможно и намеревается. То есть, если можно не отделиться, не изолироваться от наслаждения, если можно убежать, прикрыть себя от наслаждения, и я намереваюсь на него, или же невозможно сбежать от наслаждения, и я направлен на него, все согласны, то есть тут нет разногласий, это нельзя, потому что я намереваюсь. Но если невозможно сбежать, и я не намереваюсь наслаждаться, тогда тоже нет разногласия, все говорят, можно. Все согласны, что можно. То, что я не могу сбежать, и я и не предполагал наслаждаться. Есть вопрос, могу ли я отделиться от наслаждения или нет? И намереваюсь я наслаждаться или нет? То есть, есть у меня две возможности в каждом состоянии. Так вот. Потому что, когда имеется в виду, что можно и не намереваться, то есть в чем там разногласие? То есть можно изолироваться и не намеревался. И Раши объясняет в Гемаре следующее. Можно, это значит, можно им отделиться, то есть выйти из всего этого, то есть каким-то образом сделать так, чтобы убрать наслаждение от себя. А намеревается, это намеревается приблизиться для того, чтобы насладиться. То есть вместо того, чтобы уйти оттуда, он предполагает прийти туда. Это, в общем-то, подобно запаху запрещенного. Но это немножко другой язык. Это талмудический язык. К этому нужно определенный склад ума. Ага, Амикам, нормально? А, ты это любишь? Да, посмотрим тебя потом, насколько ты любишь и понимаешь.
Шув.
Снова. Ну, смотрите, что написано. Говорится так. Наслаждение, которое приходит к человеку, непреднамеренно, вынужденно. Наслаждение, которое приходит вынужденно. Прежде всего, вот это. То есть, не привлекает, не делает ничего, не виноват ни в чем. Вот. Какие есть варианты, возможности? Таким вот образом, первый говорит, один говорит, раба. Ну, даже запишем. Раба говорит, запрещено. Почему он говорит, запрещено? Потому что можно и намеревается, то есть, возможно и намеревается. Невозможно и намеревается. Таким вот образом, секундочку, возможно и намеревается невозможно, но секундочку. Можно и намеревается, невозможно и намеревается. Ну что? Вот так? Нет разногласий в мире. Запрещено. Дальше. Невозможно и не намеревается. Невозможно и не намеревается. Весь мир тоже, нет разногласий. говорит, можно. И что же? Это понятно или нет?
Что значит весь мир?
Ну, весь мир, это значит, что нет сомнений, что вот это так. А тут не привлекают какие-то представления мудрецов. Оба согласны, все согласны. Вот эти мудрецы являются представителями двух позиций, на которых, собственно, мир тут имеет разногласия. И, собственно, весь мир делится. Потому что в чем тут разногласие? В том, что именно на ситуации, когда можно и не намеревается. То есть он мог бы сбежать, но он и не предполагал наслаждаться. То есть тут понятно, что здесь можно. Вот это непонятно кому-то? Молчите. То есть вы не любите учить гмару. Кстати, это трактат Псахим. Песах. Как убежать от желания получать. Песах, то есть перешел, переступил. Это то, что мы изучаем. Да.
Можно ли привести пример этого?
Он дает тебе потом пример. Ты проходишь мимо... Ну, что, чтобы такое сказать? Ну, там шашлычок такой, свининку жарят. Запах, аромат. Можно или нельзя? Ну, он говорит, идолопоклонство, неважно. Ну, что мы понимаем в идолопоклонстве? Но если ты пришел куда-то на базар, и ты на что-то наткнулся, можно тебе наслаждаться этим или нет? Но ты не предполагал, и вдруг ты в этом. Если ты не можешь сбежать никуда, есть полно людей, а ты, не знаю, перед какой-то такой страстью, наслаждением, можно или нельзя? Так написано, невозможно. То есть ты не можешь убежать, так? Не можешь убежать. Но. Ты предполагаешь это или нет? Намерен или нет? Каковы твои намерения? Ты смотришь, а, я не могу сбежать. Наслаждаюсь. Можно или нет? Ты можешь сказать, что я могу сделать. Я, в общем-то, меня вынуждают. Так вот, написано так, если ты намереваешься, то нельзя. И в соответствии с рабой тоже, мы потом увидим. Но если ты не намереваешься на это, то есть невозможно. Есть тут два условия. Нет, ты вынужден, то есть невозможно. Тебе так это подстроили свыше. Но это называется, как это? Это условие, с одной стороны. А с другой стороны, и ты не предполагаешь, не намереваешься. Таким образом, можно тебе. Разрешено. Что значит разрешено? Разрешено наслаждаться? Это называется наслаждением? То есть, здесь мы уже входим гораздо более глубокое выяснение, чем просто так поверхностно написано. Ну и продолжим в следующий раз.
А прежде мы вместе споем песню.
היחס שלי אני המכריע, במקום לקבל רוצה להשפיע, תיקון אמיתי יגיע אלינו, בתנאי שאני אחיה עבורנו. אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים. תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה וכוס מים.